Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ленты информационных агентств по-прежнему пестрят заявлениями премьер-министра Дмитрия Медведева. Он находится в Государственной Думе, там проходит парламентский час. Но из последнего заявления Медведева: нужно вернуться к рассмотрению вопроса индексации пенсии работающим инвалидам. Готов эту тему обсудить. Экономическое сотрудничество России и Белоруссии должно быть взаимовыгодным. Переговоры будут продолжены по всем направлениям, но интеграция России и Белоруссии должна быть более весомой. Москва передала Минску свои предложения по интеграции. Это заявление Дмитрия Медведева. Но вот самое последнее. Закон о госзакупках нужно привести в чувство. Огромные деньги не должны зависать. Сейчас о других новостях. Информация об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из Верхней Палаты Парламента является слухами. Об этом заявил ее пресс-секретарь Владислав Пономаренко. Ранее о кадровых перестановках рассказал источник издания «Коммерсант». «Мы не комментируем слухи в газетных публикациях», — заявил Пономаренко. Сегодня газета «Коммерсант» сообщила о возможной серии кадровых перестановок. В частности, по словам собеседника издания, крайне велика вероятность ухода Матвиенко из Софеда. Она может возглавить Пенсионный фонд России. Ее место в Верхней Палате могут занять директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин или вице-спикер Софеда Юрий Воробьев. Сейчас с нами на связи Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если информация издания «Коммерсант» верна, то как-то странно и любопытно будет выглядеть конфигурация или нет?
Ну, прежде всего, давайте все-таки исходить из того, что это предположение, это не официальная информация в настоящий момент, и действительно... Это предположение целый ряд экспертов также уже обозначили. Но если действительно эта информация верна, то, в принципе, она вполне укладывается в общую кадровую политику, которая у нас реализуется. Ничего удивительного в этом нет, поскольку, ну, если речь идет о Сергее Евгеньевиче Нарышкине, то это... человек, который имеет весьма существенный политический бэкграунд, и не нужно забывать о том, что он был председателем Государственной Думы, не нужно забывать о том, что он работал руководителем администрации президента России. То есть и в настоящий момент, кстати, возглавляет Российское историческое общество, это общественная нагрузка, она тоже тут, мне кажется, немаловажна. То есть это человек, который прошел очень большую, имеет очень большую политическую карьеру, в том числе связанную с законодательной представительной властью. Не нужно его рассматривать исключительно как руководителя службы внешней разведки. Все-таки это последняя его карьерная ступенька, но до этого был достаточно большой период, связанный именно с политическими процессами.
Поэтому... Владимир Леонидович, я понимаю, то есть и Нарышкин, и Матвиенко в данном случае могут рассматриваться как политические тяжеловесы в Российской Федерации.
Конечно, конечно.
И если с Нарышкиным более-менее понятно, то есть если он появляется во главе Софеда, здесь никакой интриги нет. Но в том же предположении «Коммерсанта» есть такая мысль, что Матвиенко могут перенаправить в Пенсионный фонд Российской Федерации именно для того, чтобы, ну, как-то сделать весомее Пенсионный фонд Российской Федерации. И вот это выглядит довольно странно.
Вы знаете, да, это может быть менее очевидно, чем назначение Нарышкина, но тоже, с моей точки зрения, не является чем-то совершенно невероятным, поскольку Валентина Ивановна не один год отработала в сферах, которые связаны с социальной проблематикой. Мы можем вспомнить еще и правительство Примакова. И Пенсионный фонд, согласитесь, не будет для нее чем-то совершенно неожиданным. В то же самое время очевидно, что если во главе фонда окажется человек с такой политической биографией, то то, конечно, это будет очень значимый рост
значения пенсионного фонда, понимаю?
Да, конечно. Да.
А вот это для чего необходимо сейчас, вот в нынешних условиях?
Вы знаете, ну, опять же, если мы предположим, что это произойдет, то здесь нужно вспомнить о том, что вообще-то мы находимся в ситуации достаточно серьезного напряжения, серьезных ожиданий, связанных с пенсионной проблематикой. И вот в этом смысле, я думаю, что Валентина Ивановна может во главе пенсионного фонда стать достаточно серьезным спикером всех тех политических тем, которые связаны с проблематикой и повышения пенсионного возраста и отношения к пенсионерам. То есть я думаю, что в этом смысле ее позиция здесь будет не просто руководить очень важной структурой, но, кроме того, и транслировать позицию государства в отношении пенсионеров в целом.
Опять же, отталкиваемся от того, что эти предположения верны. Если они верны, не свидетельствует ли это того, что позиции Валентины Ивановны ослабевают?
Ну, относительно, понимаете, здесь, конечно, с точки зрения политической конфигурации, безусловно, пенсионный фонд – это существенно более низкая позиция в сравнении с Советом Федерации. Это один из ведущих статусов. Ну, кстати, в этой связи это не единственное подобного рода. У нас достаточно часто бывают подобные изменения статусов. И, конечно, с учетом и возраста Валентины Ивановны, и того колоссальной биографии политической, которая у нее за плечами, по сути, это 20 лет федеральной политики на высших должностях, конечно, мы должны рассматривать это, с одной стороны, как определенное, конечно, карьерное изменения в сторону понижения, это естественно, само собой разумеется. Но, с другой стороны, она все-таки не выпадает из обоймы федеральных политиков и остается значимой фигурой. И, опять же, вы абсолютно, я с вами согласен, что вот этот статус тяжеловеса, он, я думаю, что добавит даже значимости данной позиции.
Ну, то есть пенсионный фонд должен заговорить, и в данном случае, если это произойдет, устами Валентины Ивановны Матвиенко это должно произойти.
Я думаю, что именно так. Я думаю, что в данном случае речь идет не просто о какой-то, знаете, такой почетной пенсии для политического тяжеловеса, но именно о том, что человек, который имеет колоссальный опыт, в том числе публичной политики, хочу подчеркнуть. В данном случае, конечно, может использовать этот опыт вот в рамках обозначения позиции в отношении вопросов, связанных с пенсионерами.
Если это произойдет для Сергея Нарышкина, это движение по горизонтали или как вот это расценивать?
Это, безусловно, движение вверх со всех точек зрения, несмотря на то, что служба внешней разведки, и традиционно мы понимаем, что любая спецслужба у нас воспринимается как достаточно значимая статусная позиция, тем не менее председатель Совета Федерации – это одна из четырех фигур наиболее статусных в государственной иерархии, и, конечно, вне всякого сомнения, это более серьезный статус, это, конечно, движение вверх. Это, кстати, свидетельствует о том, что в данном случае передвижение Сергея Евгеньевича с позиции председателя Государственной Думы на руководителя службы внешней разведки, опять же, не понижение, это такое горизонтальное перемещение, которое привело к тому, что через некоторое время он может занять, по сути, еще более статусную позицию.
Может ли вот это передвижение, опять же, если оно состоится, быть свидетельством такого полноценного переформатирования политической системы в Российской Федерации?
Нет. Конечно, ни о каком переформатировании речь не может идти. Это отдельные частные моменты и рассматривать вопрос перемещения двух политиков, в общем-то, на другие позиции, как кадровую революцию или переформатирование политической системы, совершенно не имеет смысла. И более того, их не нужно рассматривать вообще, как мне кажется, в привязке к тем достаточно активным дискуссиям, которые сейчас идут в экспертной среде в связи с возможным переформатированием политической системы, изменением институционального дизайна и так далее. Вот это очень такая сейчас популярная тема. Нет, нет, нет. Это конкретная ситуация, связанная с конкретными персонами, и, в общем-то, я не думаю, что она каким-то образом влияет на возможные, опять же, изменения, какие-то институциональные изменения в нашей политической системе. Но то есть это же не прибавляет, не убавляет Совет Федерации ничего.
Ну, если то самое переформатирование состоится, то с Нарышкиным или без Нарышкина, но вес Совета Федерации должен возрасти, и в связи с этим возникают вопросы, а не если там появляется Нарышкин, не свидетельствует ли это того, что да, вот это переформатирование уже началось?
Вы знаете, не очевидный момент, потому что сейчас ведь, как известно, обсуждается множество разнообразных вариантов политической реформы. Последний из них, вот совсем недавно Вячеслав Викторович Володин обозначил, и там речь идет, в общем-то, не о Совете Федерации, а о Государственной Думе.
Да, ну это Нижняя Палата Парламента.
Да, само собой разумеется, но это повышение статуса Госдумы совсем не означает повышение статуса Совфеда, а может быть даже напротив. Достаточно активно обсуждается еще с осени идея расширение статуса Государственного Совета, ну и опять-таки это не нужно рассматривать как повышение, автоматическое повышение статуса Совета Федерации. Все-таки это тоже разные, существенно разные структуры, несмотря на то, что и Совет Федерации, и Госсовет имеют отношение к субъектам Федерации. Здесь можно гипотетически рассматривать вот такой вариант, что все-таки те идеи, которые сейчас рассматриваются в плане политической реформы, а также реализации стратегии развития страны, вот пространственной стратегии развития инфраструктурной, конечно, предполагает существенно большее участие в политической и экономических процессах от региона, от субъекта федерации. И вот в этом смысле, может быть, действительно Совет Федерации будет приобретать дополнительный вес. Ну, насколько я понимаю, все-таки идеи расширения полномочий, повышения статуса Совета Федерации пока еще достаточно активно не обсуждались.
Спасибо. Это был Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог. А мы идем дальше.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и ЗАГС Собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей страны. Речь идет не только о Москве. Соответствующая информация доступна на сайте Нижней Палаты Парламента. Документ предусматривает право органов власти реализовать программу по обновлению жилого фонда в российских регионах. Так может быть осуществлена реконструкция или снос устаревших домов при условии предоставления их жильцам, собственникам и нанимателям равнозначных жилых помещений или равноценного возмещения. В перечень объектов, в отношении которых может быть реализована программа, могут попасть многоквартирные дома в аварийном состоянии или близкие к аварийному и подлежащие сносу, а также дома, построенные в период с 1957 по 1975 годы и не соответствующие современным требованиям. Кроме того, указано, что реновация может быть осуществлена не только в отношении дома, но и элемента планировочной структуры квартала, района и микрорайона. По мнению автора, авторов инициативы «Опыт проведения реновации в Москве» следует учитывать, но нельзя не критически переносить. Ну и с нами на связи Оксана Дмитриева, депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, один из авторов законопроекта. Оксана Генриховна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Оксана Генриховна, я правильно понимаю, что вы предлагаете опыт Москвы уже использовать для реновации по всей России?
Ну, использовать, но тем не менее не в точном виде, нельзя делать клон московского закона, потому что московский закон и опыт реновации базируются исключительно на средствах бюджета. Ни один субъект федерации не сможет позволить себе осуществить проекты реновации исключительно за счет бюджета. Придется привлекать средства инвесторов и осуществлять их на основе частно-государственного партнерства. А это требует несколько иного механизма и, соответственно, другого варианта федерального закона и внесения изменений в сопутствующие законодательные акты.
Но ведь опыт в Москве, по сути, не завершен, даже если не говорить сейчас о финансировании, а о том, как это реализуется. И споры относительно того, насколько этот опыт может быть успешен, не утихают до сих пор. Кто-то по-прежнему выступает категорически против реновации, кто-то уже примеряет на себя новые квартиры, но дискуссия не утихает. Есть ли вероятность того, что нужно дождаться того, как это будет реализовано в столице, и посмотреть, а стоит ли вообще эту программу запускать?
Вы знаете, на самом деле реновация уже идет в течение многих лет и буксует, поскольку она идет как развитие застроенных территорий. У нас соответствующая программа в Петербурге была принята в 2008 году, и она реализована на настоящий момент где-то на 4% от плана. Именно из-за того, что буксует из-за решения проблемы последнего жильца, из-за выделения стартовых пятен, и из-за того, что должны быть четко распределены обязанности по выполнению нормативов градостроительного проектирования. Они не распределены четко, кто выполняет их бюджет, а что должен выполнять застройщик. То есть эта реновация уже идет, но действующее законодательство, это соответствующая статья градостроительного кодекса, не позволяет ее реализовывать.
Главная идея, которую вы учитывали, когда писали свой законопроект о реновации, я правильно понимаю, что это право местных органов власти путем голосования какого-то, где большинство жителей, например, старого дома голосует за то, чтобы на его месте появился новый дом, вот право органов власти на основании вот этого голосования реновацию проводить, а не дожидаться последнего жильца?
Ну, это, собственно говоря, московская схема.
Да.
Да, это московская схема, что то есть, во-первых, то, что это все-таки осуществляется по закону, а не так, как раньше, до принятия закона, инвестор сам индивидуально договаривался с жителями, что, в общем, ставило и жителей в уязвимое положение и инвесторов, потому что там, если этот процесс дать ему возможность развиваться, то все остаются в уязвимом положении и могут быть различные злоупотребления с обоих сторон, со стороны инвесторов и со стороны жителей. Поэтому в законе совершенно четко, что да, инвестор предлагает проект, проект согласовывается, но все проект предлагается, жители смотрят, насколько их устраивает тот вариант, который предлагается, вариант схемы расселения, или, если они остаются в том же квартале, то каким образом будет смотреться этот квартал. Только после того, как есть некое предварительное согласие и согласование этого проекта, дальше уже проведение общих собраний – это функция государства, города, то есть функция дирекции.
То есть в эту дискуссию между застройщиком и жителями включается государство как посредник?
Он стоит посредником между, то есть он инициатор проведения, ну, то есть предлагает провести собрание. И он, ну, как бы он спрашивает мнение жителей прежде всего, государства.
Ну и когда ждете принятия или ожидаете, что это скорее вызовет протесты? Просто каковы ожидания от дальнейшего продвижения этого законопроекта?
Ну, дело в том, что сейчас это альтернативный вариант. Есть законопроект, который внесла Хованская и Миронов, который фактически является клоном московского закона. Субъектов он, субъекты федерации он не может устроить, в принципе, все, поскольку он рассчитывает только на бюджетную схему и бюджетные средства. Ни у кого, кроме Москвы, таких средств нет. А иная схема не прописана. А Санкт-Петербург он не устраивает особенно, поскольку законопроект Миронова и Хованской предполагает его распространение на объекты культурного наследия. То есть на предполагают возможность сноса домов в историческом центре, исторических зданий, объектов культурного наследия.
Спасибо.
У нас это,
да,
у
понимаю.
Нас это невозможно.
Это было запрещено законом. Это была Оксана Дмитриева, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, один из авторов законопроекта о реновации для всей Российской Федерации. Еще раз подчеркну, речь идет о главной идее, которая реализуется на сегодняшний день в Москве, то есть не дожидаясь, когда последний жилец из старого какого-то дома уедет, большинством голосов жители этого дома могут проголосовать за то, что да, их строение уже давно пора сносить и переезжать в какие-то новые дома. Ну и в связи с этим, для того, чтобы не было злоупотреблений со стороны застройщиков или жильцов этих сносимых домов, государство здесь готово выступить в роли посредника и проводить те самые общие собрания с тем, чтобы вот эти решения окончательно на них принимались. То есть, да, мы за реновацию или нет, мы за то, чтобы жить в нашем старом доме, потому что он нас устраивает. Еще раз подчеркну, это коснется не только аварийных каких-то домов, но и какой-то застройки, которую считают на сегодняшний день некомфортабельной, то есть дома, построенные в период с 1957 по 1975 год, это такова идея. Если раньше это касалось исключительно столицы, сейчас реновация может зашагать по всей стране при условии, что, конечно, будут инвесторы, которые будут готовы вложиться в строительство каких-то новых домов на тех условиях, которые предложат местные власти. То есть, например, это коснется Московской области, ну и других регионов, которые по соседству. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, наш телеграм говорит МСК-бот. Сейчас нужны ваши комментарии, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, я Григорий из Петербурга. Вот у меня дед как раз в таком доме живет, который уже 10 лет под реновацией. На второй Комсомольской, как раз где на прошлой неделе женщина погибла.
Прорыв трубы, который...
Да, да, они же ничего там не чинят из-за того, что знают точно, что эти дома под снос идут. И там у них в доме живет один человек, который каким-то образом прописал 15 человек, естественно, хочет себе побольше места. И вот, мне кажется, с этим законом как раз этого человека принудительно и выселят. То есть, в принципе, хороший закон.
То есть вы лично этого ждете давно?
Да, да, моя семья ждет. У меня тетя, дед и сестра там прописаны. Вот из-за этого одного... Ну, представляете, ни ремонт в парадной, ничего же не делается. Какой смысл?
Спасибо, спасибо. Принимается еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, Андрей.
Добрый день. Я вот работаю электриком в центре Санкт-Петербурга. Ну, я скажу, это жесть. Что-то надо делать с этими домами. Потому что, ну, тут просто по электрике это опасно. Земли нет, нули все обгоревшие. Вот открываешь щиток, это ужас какой-то. Ну, не говоря уже про сантехнику.
Андрей, да, ну вот смотрите, центр Санкт-Петербурга – это та самая историческая застройка. А вот ее как раз этот закон о реновации может не коснуться. Или пора?
Абсолютно необходимо, потому что вот, ну, у меня 4 корпуса в хозяйстве, один поставили на капремонт. Я наблюдаю этот капремонт, ну да, будет хорошо после капремонта. А остальные 4 корпуса, когда там в очереди, чего, ну, делать с этим что-то надо, потому что я понимаю, почему рушится перекрытие межэтажное, понимаю. Не понимаю, почему еще не сгорело все это, к чертовой матери. Абсолютно назревшая проблема.
Вот эти корпуса, которые, которые вы имеете в виду, это историческая застройка или нет? Или это что-то...
Да, это историческая застройка, Фонтанка, Невский, Литейный, да, это вот Вот, но это как бы корпуса не жилые. А также я по жилым квартирам смотрю, что творится.
Радости мало.
Век назад все это решать, в принудительном буквально порядке. Куда-то выселять людей, переводить все это в чувство, менять планировку, укреплять стены, делать нормально. В общем, делать все по уму.
Возможно, дойдут. Хотя, видите, в законопроекте Оксаны Дмитриевой историческая застройка не учитывается. 14.30 с новостью.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну, в Государственной Думе продолжается выступление премьер-министра Дмитрия Медведева. Депутаты выслушивают его отчет-доклад о проделанной работе. Но из последних заявлений объективных причин для роста цен на бензин в Российской Федерации нет, это слова Медведева, но и Медведев поддержал инициативу об использовании материнского капитала на строительство жилого дома для постоянного проживания на данном участке. Это из последних заявлений. Причем эту тему еще обсудим подробнее позднее. Сейчас к другим новостям. Минтруд России обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте. Каждое пятое рабочее место в России, это более 20%, 21%, если быть точнее, вредно или опасно. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы Минтруда. Ведомство проверило 26,5 миллионов рабочих мест. Выяснилось, что на 79% есть оптимальные или допустимые условия труда, на 10, почти 11% мест, условия, на 10% мест условия труда такие, что на работника воздействуют вредные производственные факторы, но впоследствии организм восстанавливается, на 8,5% мест существуют условия труда, при которых воздействие опасных производственных факторов приводит к возникновению профессиональных заболеваний легкой степени тяжести, еще 1,5% это приводит к заболеваниям легкой и средней степени тяжести с последующей потерей трудоспособности. Ну и с нами на связи Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доктор экономических наук. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вот к чему это исследование Минтруда проводится? К тому, чтобы навести порядок в трудовой отрасли или отчета для?
Ну, вы знаете, я думаю, что в какой-то мере эти две причины, они могут сочетаться в данном случае. Конечно же, это нужно для того, чтобы все-таки иметь более ясную картину о том, что происходит в экономике в этом отношении. Хотя, с другой стороны, тут есть над чем призываться, потому что существует статистика, она достаточно регулярная статистика, и, в общем-то, вот эта вся информация, она через органы вот эти этические, она представляется, соответственно, и научной общественности, и всем заинтересованным лицам. Но, тем не менее, вот министерство решило провести собственное исследование. Я думаю, это только можно приветствовать подобного рода активности.
Ну, просто хочется понять, к чему это должно привести. Ну, вот я про случай из жизни, когда еще Геннадий Онищенко был главным санитарным врачом, он приходил к нам в редакцию и всякий раз громко возмущался. Освещенности недостаточно, вот здесь нарушение, вот тут нарушение. Хотя у нас условия, как мы считаем, вполне себе комфортные. То есть работа в редакции на радиостанции. И здесь возникает два вопроса. Во-первых, что после этого исследования должно произойти? И второй вопрос, а те нормы, которые существуют, они не устарели ли?
Ну, вы знаете, вообще существует такое положение, что раз в 5 лет вот, практически ну, все предприятия должны проходить так называемую специальную оценку условий труда, которую должны, опять же, проводить специально отобранные для этого так называемые компетентные органы. И вот предполагается, что раз в 5 лет вот эти вот условия труда, они корректируются в соответствии с новыми какими-то нормами, новыми какими-то открытиями, точками зрения на то, что и как влияет на здоровье человека.
Можно ли сказать, что вот когда каждое пятое рабочее место у нас не соответствует вот тем положенным нормам, что у нас здесь проблемы, или это в рамках допустимого?
Тут вопрос тоже такой относительный. Дело в том, что мы знаем изначально, что есть производство с вредными и с опасными условиями труда, и исходим из того, что это какая-то объективная неизбежность. То есть вот вести производство данных видов продукции в других условиях на сегодняшний день технологически представляется невозможным. Поэтому да, надо смириться с тем, что на сегодняшний день определенная доля работников и вынуждена будет находиться в тяжелых или опасных условиях труда. Другое дело, что для того, чтобы облегчить им как бы сохранение собственного здоровья, предполагается целый ряд набор мер по и оказанию им своевременной помощи.
Угу. Вы имеете в виду штрафы какие-то для предприятий, компаний, где неподходящие, неподобающие условия труда, или что-то еще дополнительное?
Ну, штрафы тоже могут быть, но в основном это меры, направленные на компенсацию вот тех затрат и энергии, и здоровья, которые несут работники. В основном они осуществляются по линии фонда социального страхования. Но выплачиваются соответствующие суммы или же проводятся определенные работы по выдаче необходимого инвентаря для подтехники безопасности, по восстановлению здоровья, лечебно-профилактическое питание, так называемое. Все это осуществляется непосредственно на предприятиях.
Это у нас не превратилось ли в формальность? Или это действительно требует?
Нет, это есть требование такое, существует. Но, к сожалению, в этом смысле правы. Во многих случаях это превращается все-таки в формальность.
Тогда как можно относиться к этим отчетам? К тому, что, ну, проверили все, мы приняли это в качестве, ну так, к сведению и поехали дальше?
Нет, к этому надо относиться так, чтобы с этих позиций оценить, а какова здесь роль тех служб, которые были призваны проводить соответствующую работу, чтобы снизить вот долю этих самых вредных, опасных работ, или, по крайней мере, оказать непосредственную и такую необходимую помощь тем работникам, которые вынуждены работать в таких условиях. Вот для такой оценки это делается, для оценки собственной, наверное, служебной состоятельности.
Ну, вот в марте еще Татьяна Голикова сообщала, что правительство готово обсуждать реформу механизмов предотвращения травм на производстве вместе с работодателями и профсоюзами. Здесь уже как бы месяц прошел. Вот здесь какая-то работа вообще ведется или нет? Или это тоже заявили и поехали?
Ну, я думаю, что здесь действительно много такого, что можно назвать именно так, что заявили и как бы забыли. Но, тем не менее, обращать внимание на это нужно. И хотя бы периодически какие-то цифры приводить, какие-то данные, чтобы соответствующие ведомства понимали, что вполне возможен какой-то контроль и какие-то даже в том числе и санкционные такие меры карательного характера за невыполнение своих каких-то функций и обязанностей.
Спасибо. Это был Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доктор экономических наук. Ну и мгновенная реакция наших слушателей. 235-й, в частности, пишет: охрана труда. А где взять деньги на все требования инспекции? Это объективная реальность не учитывается, спрашивает 235-й. Учитывается, но преимущественно в статистике, если верить заявлениям нашего эксперта. Что же касается реальной работы по улучшению условий труда, то вот с этим у нас как-то не очень пока движется, но обвинять можно кого угодно. Профсоюзы, работодателей или работодателя и профсоюзы одновременно, ну и, возможно, нас тоже. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и Госдума ужесточила ответственность за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об ужесточении ответственности для водителей, которые покинули место дорожно-транспортного происшествия. В документе говорится, что за такой поступок водителю грозит лишение свободы до 4 лет, а если погибнут люди, до 9 лет. Изменения вносятся в часть 2, 4, 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Закон принимается в ускоренном режиме, он должен вступить в силу до конца апреля. Законодательная инициатива исходит от Конституционного суда. По мнению суда, действующий закон позволяет пьяным, сбившим человека в ДТП, избежать усиленной ответственности. Совершив ДТП, они намеренно уезжают, а спустя несколько дней приходят в полицию с повинной, но уже трезвыми. С нами на связи Виктор Пахмелкин, председатель общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России». Виктор Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь вы разделяете позицию Конституционного суда и, соответственно, депутатов Государственной Думы, которые ужесточили ответственность за оставление места ДТП?
Ну, в части того, что оставление места ДТП приравнивается к пьяному вождению, да. Я думаю, это правильное решение, потому что действительно было очень много случаев, когда водители скрывались с места ДТП именно для того, чтобы избежать ответственности за, так сказать, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Я думаю, это правильно, сейчас эта проблема снимется, беги, не беги, так сказать, в любом случае будешь отвечать точно так же. Вот. Что же касается в принципе ужесточения наказания за какое бы то ни было правонарушение, то я не считаю это панацеей, так сказать, в принципе, от того, чтобы это правонарушение предупреждать. Давным-давно уже известно, что эффективность наказания определяется не его суровостью, а его неотвратимостью. А с этим у нас остаются довольно серьезные проблемы.
Ну, еще один важный момент – это возможность злоупотребления, на которое мы все время ссылаемся, когда выступаем против ужесточения. Вот здесь какие-то возможности для тех самых злоупотреблений вы видите или нет?
Нет, собственно говоря, ведь ответственность и так существует. Она будет существовать, так сказать, и сейчас она просто усилена. В этом смысле больше злоупотребления не будет, меньше, правда, тоже, к сожалению. Вот, ведь вся беда в том, что, и мне на это жаловались и сотрудники, в том числе и дорожной полиции, ГИБДД, две беды. Первая – это высокопоставленные нарушители, которые откупаются даже не деньгами, а своим должностным положением, связями, иммунитетом, легальным или полулегальным. Ну и второе – это, собственно говоря, уже прямой подкуп представителей ГИБДД, когда пьяный водитель или лицо, так сказать, совершившее другое серьезное правонарушение, просто уходит от ответственности, потому что об этом никому не становится известно. Но и он его прикрывает, коррумпированный сотрудник дорожной полиции.
Ну и Берг тут же, наш слушатель, пишет, а еще после скрытия с места ДТП подают авто в угон. Ну, то есть намекая на то, что проблема как таковая, видимо, не решится.
Ну, конечно, не решится в полном объеме. И тем не менее, всегда же можно будет проверить, когда было подано заявление, так сказать, об угоне. Такие вещи подлежат расследованию. Вот. И если это расследование проводится тщательно и профессионально, то, в общем, истину здесь не так сложно установить. Если же, конечно, повторяю еще раз, так сказать, это расследование будет проводиться сквозь пальцы, да еще и сознательно, так сказать, маскироваться, потому что это будет материально выгодно, тогда, конечно, ситуация не изменится. В любом случае, на мой взгляд, сегодня самые главные проблемы не в сфере законодательства находятся, вот когда мы говорим о безопасности дорожного движения, а в области применения уже действующих норм.
То есть с реализацией у нас, прежде всего, проблема.
Конечно, конечно. Все-таки, при всем несовершенстве законодательства, все-таки, на мой взгляд, самая главная проблема – это адекватное применение. А законодательство одно требование, оно нестабильно, его меняют очень часто, так сказать. И, конечно, уже, в общем, от этого многие водители устали, потому что невозможно так жить, когда все меняется, это буквально там каждый месяц. Причем очень часто без серьезных для этого оснований.
Ну, поскольку вы сослались на мнение сотрудников ГИБДД, они сетовали на то, что у них действительно вот такая проблема существует, о которой писал Конституционный суд. То есть хочется понять, что может измениться после вот внесения этих поправок.
Ну, проблема, конечно, такая существует, и не только они об этом и любой специалист, который этой проблематикой занимается. Что, понятно, есть прямой смысл, есть выгода. Да, за оставление места ДТП ответственность, конечно, существует, и вплоть до лишения права управления транспортным средством, но все-таки за пьяное вождение сегодня самое суровое наказание. Вот. И поэтому проще все-таки сбежать, и тогда пьяное вождение доказать невозможно, но, так сказать, будешь отвечать только за оставление места ДТП. Сейчас смысла никакого нет. Ответственность одна и та же, так сказать. И это, в общем, правильно. С этим трудно спорить. Вот. Но другое дело, что это не решит проблему предупреждения этих правонарушений. Здесь просто некая, так сказать, справедливость восстановлена, не более.
Ну и многократно встречал жалобы на определенные коллизии, возникающие из-за там несогласия двух участников дорожного движения, которые попадают в ДТП, после этого как подписывают какие-то бумаги, и выясняется, что потом кого-то начинают разыскивать за оставление места дорожно-транспортного происшествия из-за того, что там где-то какая-то подпись не стоит. И вот здесь, да, получается, что это уголовник.
Эта проблема есть, но она не для данной ситуации. Все-таки здесь речь идет мы сейчас говорим о ситуации, когда ДТП с тяжкими последствиями. то никакие бумажки подписать не получается. Когда, извините, в результате ДТП погиб человек или причинен тяжкий вред здоровью, урегулировать это с помощью европейского протокола без вызова сотрудника госавтоинспекции нельзя. По закону нельзя, потому что это, здесь надо возбуждать уголовное дело и уже проводить расследование.
То есть вот этого не коснется как раз?
Этого не коснется совершенно.
Спасибо. Это был Виктор Похмелкин, председатель общероссийского общественного движения автомобилистов России. Но сейчас готов выслушать несколько комментариев со стороны наших слушателей. Мы очень нервно относимся ко всякого рода ужесточениям, которые появляются в определенных поправках, которые голосуются в Государственной Думе. Но вот здесь Конституционный суд говорит, слушайте, вот эту несправедливость нужно исправлять, когда после ДТП с последствиями тяжкими люди оставляют место аварии ровно для того, чтобы не зафиксировали, что они в состоянии алкогольного опьянения, после этого приходят с явкой с повинной, уже трезвые, безусловно. Но вот с этим нужно что-то делать, решили в Конституционном суде, депутаты поддержали, ну и Виктор Похмелкин тоже вроде как в общих чертах согласен с этим предложением. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вот на себе расскажу. У меня ситуация была и довольно-таки тяжелая. Во-первых, нужно, наверное, не только пьяное вождение или оставление места ДТП, нужно вообще приравнивать выезд на встречную полосу к аналогичному преступлению, если это повлекло смерть или повреждение, утрату здоровья, да, там, или тяжкие телесные повреждения, потому что до сих пор это относится, дела с ДТП связаны, относятся к делам малой тяжести, несмотря на то, что, допустим, у вас будет ампутирована рука или нога. А человек, выезжая на средства повышенной опасности, к чему относятся, да, транспортные средства, умышленно выезжая на встречную полосу.
То есть вы бы еще ужесточили, еще по одному параметру?
Да, потому что я вам говорю, я попал в аварию, меня сбила машина, выехав грубо, нарушив правила дорожного движения в пределах населенного пункта, в результате чего я стал инвалидом.
Угу, есть, да.
Потом выясняется, что сотрудник дознания при ГАИ присвоил статусы на такие, да, то есть два участника ДТП, я потерпевший, а второе лицо, он не был неподозреваемым, неподозреваемым, ему статус никакой не присвоил.
Так здесь больше,
понимаете,
вопрос к исполнению действующих законов.
И это тоже, у нас же, понимаете, Владимир, у нас же все-таки, как бы мы ни говорили, что у нас есть пытается строить гражданское общество, у нас сословное право. Если у вас есть доступ к сотрудникам, если у вас есть деньги, вы можете сделать все, что угодно.
Но тогда внесение каких-то поправок в законы, здесь проблемы не решают.
Здесь как бы основное, конечно, это правоприменительная практика, это правовое воспитание, что, к сожалению, возможно только через 2-3 поколения имплементировать в голову человека, чтобы они действительно понимали, что он совершает как бы преступление, и понимали, что за ним следят. И то, что наказание будет независимо от его положения в обществе или материального.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Наказание действительно серьезное. Теперь, скорее всего, они, кто хулиганит так, стопудово все свои машины перекинут на непонятные лица, на инвалидов каких-нибудь, или вообще на мертвых душа оформят. И второй вариант. Если что-то такое случится, наверняка закроется в машине, вызовет скорую, и через скорую уедет. Придется по принципу поймал за руку, осудил. Найдут, какой-нибудь придумают, посоветуются со своими...
То есть вы уже предполагаете, какие лазейки могут быть, но это вот...
Юристы что-нибудь придумают, тупо совершил, сбил человека, закрылся в машине, типа стало плохо. Приехала скорая, забрала, через пару дней пришел он чистенький, ни алкоголя, ни наркотиков, ничего нету.
Но только со скорой будут требовать, по крайней мере, с врачей, каких-то результатов
освидетельствования. Если соберется толпа, если, как говорится, на месте, тогда что-то можно. А так наверняка что-нибудь придумают.
Есть, спасибо, принимается. Ну и еще из комментариев Алексей Морозов пишет: мягкие у нас законы, слишком мягкие. Ну и последний комментарий на эту тему, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот хотел бы ужесточить, чтобы приравнять с местом ДТП,
пьяному, правильно, вождению?
Да, да, да.
Вот. А если, допустим, водитель грузовика и не защитил черкаш по зеркалу, и он просто мертвый зоб не заметил, как...
Да, давайте так, я уточню. Вот те поправки, которые были внесены, они касаются прежде всего дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. То есть это касается тех ДТП, в которых пострадают люди или погибнут люди. И вот оставление такого дорожно-транспортного происшествия, да, будет автоматически приравниваться к вождению в нетрезвом виде. А за это суровое уголовное наказание уже существует. Вот сейчас просто оставление ДТП с последствиями тяжелыми приравнивают к ДТП в состоянии алкогольного опьянения, ну и соответствующие сроки тоже появляются. Еще раз напомню, здесь грозит лишение свободы до 4 лет, ну и даже до 9 лет в случае, если погибнут люди. 4 года, если какие-то последствия, где пострадали люди, и до 9 лет, если люди погибают. Поэтому вот это не будет распространяться на так называемые черкаши, когда вы едете за рулем грузовика, царапаете, не замечаете там зеркало какого-то автомобиля, а после этого вас привлекают. Нет, вот таких дорожно-транспортных происшествий здесь не коснется. Но сейчас уже время для рубрики «Все о недвижимости».